Радио «Комсомольская правда». 15 лет на страже правды. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Здравствуйте, дорогие друзья. Приветствуем вас в эфире Радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, и мы продолжаем знакомить вас с героями специальной военной операции, с людьми, которые защищают нас с вами, которые спасают нашу страну в прямом смысле слова. Об этом не раз и президент говорил. И я, конечно, не знаю, как сейчас можно там, как сейчас модно использовать феминитивы. Надо, не надо. Вот. Потому что, как вы понимаете, в преддверии 8 марта я вас буду знакомить с героинями. У меня в гостях Екатерина Нестеренко. Здравствуйте, Екатерина.
Добрый день.
Мне кажется, это самая скромная девушка, которую я когда-либо видел. У нее на груди скромно две медали за отвагу и за... Вот я сейчас узнавал, я, правда, первый раз в жизни такое вижу. Это за спасение погибающих.
Да, за спасение жизни.
Вот. На плечах у Екатерины две звезды, товарищ лейтенант. И занимается медициной.
Так точно.
Екатерина, расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь на передовой?
Ну, я командир медицинского взвода.
Так.
На передовой, ну, чем мы занимаемся? Выезжаем за ранеными на эвакуацию. Оказываем первую доврачебную помощь и доставляем в ближайшие лечебные учреждения.
У нас есть корреспондент Григорий Кубатьян, который служил в батальоне «Ахмат». Он был ранен и рассказывал, как он со своим ранением 3 километра шел, значит, к точке эвакуации. Вот вы можете мне, человек, которому со специальной военной операцией знаком там, по телеграм-каналам или по рассказам исключительно там, каких-то коллег или знакомых, рассказать, бойца ранило, он направляется в зону эвакуации. Да? Зона эвакуации – это что? Ну, то есть, это должен быть какой-то медпункт, где ты пришел, посидел, значит, там тепло, там чай попил, да? Ну, вот такое, такое же, да?
Ну, нет.
А как это
таково,
на самом деле?
Первичные пункты эвакуации – это они находятся на передовой, непосредственно на самой передовой. Это просто какие-то помещения, какие-то, возможно, подвальные помещения, где можно как бы укрыться, перемотаться, ну, вот, людям оказать первую доврачебную помощь. Вот. Насчет погреться тоже не всегда получается. Если первичный пункт эвакуации находится на передовой, то, вы сами понимаете, топить нельзя. Вот. Ну, спасаемся термоодеялами, угу. Ну, просто какими-то вещами, ну, как-то так.
И когда боец туда приходит, он об этом вам сообщает, и вы туда приезжаете? Туда,
ну,
вот на передовую?
В основном бойца всегда сопровождает кто-то. Ну да, если нам поступил вызов, мы едем туда, забираем. Если попутная какая-то машина едет, то нам уже доставляют во вторичные пункты эвакуации, которые, ну, чуть-чуть дальше находятся.
Как
уже
часто,
оттуда вода можем увезти.
Как часто вы бываете вот там, вот на самом-самом передке?
Ну, довольно-таки часто. Часто. Вот сейчас вообще наши ребята уже переехали в определенном направлении, и уже непосредственно почти мы все находимся на самой передовой. Уже как бы особо вторичных пунктов у нас нет.
Кать, ну, честно, страшно?
Ну, конечно, страшно. Не боится только дурак и мертвый. Очень страшно под обстрелами работать. Никому не хочется оставлять свою семью, никому не хочется оставлять своих детей. Хочется, чтобы жизнь продолжалась, помочь кому-то. Ну и, понятно, за себя тоже страшно.
Как вы в армию попали?
Я пришла служить в 2016 году. Мое желание было пойти с самого начала, но с моим семейным положением были очень маленькие дети, и мой муж первый, он был против. Ну, уже когда я, конечно, осталась с детьми одна, ну, тогда я уже решилась пойти.
Я по выговору слышу вашему, что вы точно не с большой земли, как сейчас модно говорить, да?
Нет.
Вы донецкая?
Да, Донецкая область, город Макеевка.
Вот вы пошли в 16-м году, да, служить. Все, вот этот весь страх и ужас, война началась в 14-м году. Вот эти два года как вы пережили? Какие ощущения были? Какие настроения были?
Ну, с началом всего, с самым-самым началом, я, конечно же, с детьми на какое-то время, это было до ноября месяца 2014 года, мы уезжали. Да, мы находились в деревне на свежем воздухе. Угу. Потом, после того, как мы вернулись, опять же, обстановка была очень напряженная. Дай бог, на нашем районе обстрелов не было, но вокруг были. Но все равно я за детей переживала. Мы даже выезжали в Россию на полгода. Ну, а потом вернулись, потому что я все равно хотела домой. Дом есть дом. Я все равно понимала, что что-то нужно сделать. Для этого всего свой вклад вложить. Человек я не особо разговорчивый, и быть там волонтером или кем-то, ну, нет, у меня бы не получилось, поэтому я уже твердо потом решила пойти все-таки в армию. Помолчать в армии.
Вы к тому моменту чем занимались?
Дома с детьми сидела. Я с самого начала своих, как бы, брачных отношений я решила посвятить свои года детям. Угу. Ну, вот пока не произошел этот переломный момент.
В 16-м году вы приходите в армию.
Да.
И вам говорят, ну, вот, иди в медицину. Да? Или как? И вы сами выбирали?
Ну, как сказать? Выбирать мне не пришлось. Угу. Поначалу я не хотела в медицинский взвод.
Чем хотели вы?
Я прям на передовую хотела.
Снайпером?
Вот, нет, снайпером нет. Ну, вот я прям хотела на передовую. Я еще понятия не имела, чем вообще там занимаются, но мне вот надо туда было. Ну, сказали, вы женщина, вам как бы там особо делать нечего именно на данный момент, и предложили мне медицинский взвод. Ну, я согласилась.
То есть медицину пришлось постигать прямо в процессе?
Да, да. У меня не было никакого образования, у меня не было ничего. Пришла, и все в процессе.
Образование это все-таки нужно. Значит, вам нужно было закончить, ну, как минимум, колледж какой-то, да?
Да, я получила образование в 2023 году медицинское.
И вот именно поэтому у вас... Поэтому теперь вы офицер.
Да.
Самое сложное в вашей профессии что?
Самое сложное – это отпускать на какое-то определенно сложное задание кого-то со своего взвода. Вот это сложно. Понятное дело, за себя каждый переживает, но я очень люблю своих ребят. Я с ними уже как бы, ну, долгое время работаю. У нас коллектив хороший, у нас как бы разногласий нет. И за них, конечно, я очень переживаю. И несмотря на то, что я офицер, ну, даже бывает такое, что даже плачу. Вот если они куда-то поехали, и что-то там, не дай бог, произошло, или вот я знаю, что им вообще куда-то очень страшное место, надо ехать, я такая, что могу сесть пореветь.
А они как к этому относятся? Или они не знают?
Ну, я надеюсь, что они это ценят. Конечно, стараюсь, чтобы никто не видел. Так не должно быть. Ну, я думаю, они это оценят.
Хорошо. А командовать своими ребятами приходится?
Ну, конечно, вот, приходится.
Все-таки у вас офицерские погоны. А там, наверное, значит, рядом с вами есть и ребята в звании помладше. И даже несмотря на то, что они мужики, значит, надо им...
Ну, бывает. Бывает и так. В каждом взводе должен быть порядок. Бывает, что что-то коллективно не получается. Ну, ничего, я все собираю в кучу, все у нас хорошо.
Много у вас народу в подчинении?
Ну, со мной 18 человек.
Угу. Как раз вот медицинский взвод, который занимается эвакуацией раненых, помощью и так далее.
Да-да, три отделения.
Давайте сделаем небольшой перерыв, буквально две минутки, сразу после него продолжим. У нас в гостях Екатерина Нестеренко, начальник медицинского взвода, уроженка Макеевки, человек, который сейчас... Ну, вы же под Донецком, да, сейчас?
Да.
Вот. Человек, который воюет практически у себя дома, за свой дом. Уже 8 лет, Кать. 8 лет вы защищаете свою родину.
12 мая будет 8 лет.
Обалдеть. Кать, мне разведка донесла, у нас тоже есть своя разведка, мне разведка донесла, что буквально накануне вы вышли замуж.
Да, 2 марта.
Я вас поздравляю.
Спасибо.
Но также нам разведка донесла, что никакого медового месяца у вас быть не должно было. Вы хотели, скажем так, не приезжая в Москву на радио «Комсомольская правда», отправиться сразу на передовую.
Да, так точно.
Кто ваш муж? Расскажите про него.
Командир отделения усиления в моем взводе.
Угу. Ну, познакомились на работе.
Да.
Как это часто бывает? Чем он занимается? Ну, хотим просто больше знать про мужчину, который нашел такую прекрасную женщину.
Вместе со мной ездит на эвакуацию. Он у меня и как бы замечательный командир отделения, и замечательный водитель. Вот как бы я в нем, на него могу во всем положиться. Мы во многие места вместе выезжали, много вместе пережили. Вот, ну, конечно, я боюсь за него.
Но он за вас тоже переживает?
Ну, конечно. Конечно, переживает.
Вы поддерживаете друг друга, и это, наверное, дает вам силы двигаться дальше и не сложить руки.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Екатерина Нестеренко, начальник медицинского взвода, уроженка Макеевки. Собственно, это пригород, или там, я бы, честно говоря, назвал это Донецком.
Да? Ну, да.
Вот мы смотрим на карту и понимаем, что это, по сути, там один такой большой город. Да? Человек, который уже 8 лет защищает нашу с вами страну и свою родину. Мы продолжаем вас, дорогие друзья, знакомить с героями специальной военной операции. И, естественно, в преддверии 8 марта мы не могли не пригласить в нашу студию девушек. Слушайте, а правда, были такие ситуации, когда вот все, совсем сил, эмоций нет, хочется бросить все?
Да, бывает.
Что делать? Что делать?
Поплакать, подумать, ногами потопать. Долг перед Родиной есть долг, ну что я могу сделать? Если я уже как бы пошла по этому пути, то нужно идти до конца. Мне все-таки хочется увидеть, какой этот конец будет, понять, что все это было не зря, все это должно хорошо закончиться. Ну, мне так хочется.
Ваши дети знакомы с вашим новым мужем?
Ну, конечно.
Как у них отношения?
У них замечательные отношения, они его очень любят. Ну, как бы общий язык они нашли с первого дня.
Продолжу немножко про детей, мне просто очень интересно. Они сейчас где? Они в Макеевке или да. Переехали в Россию?
Нет, они в Макеевке, они находятся с моими родителями. Родители не хотят уезжать, соответственно, я тоже службу оставить не могу. Ну, пока находятся в Макеевке. Может быть, позже как-то оно будет по-другому. Старшему ребенку уже вот 15 было. Я думаю, может быть, еще год потерпеть, может быть, не знаю, куда-то, может быть, поступит, и уже по образованию я его, хотя бы его уже отправлю. Может быть, как-то будет учиться уже в России.
Как ваши родители отреагировали на то, что вы идете служить?
Плохо, это был скандал, причем не однодневный. Но я все равно настояла на своем.
Ну, прошло 8 лет уже. Сегодня как изменилось отношение родителей?
Родители, конечно же, уже привыкли. И они мной очень гордятся. Конечно, не всегда это говорят. Как говорят, чтобы не расслаблялась.
Как вашу маму зовут?
Светлана.
А по отчеству?
Яковлевна.
Светлана Яковлевна, я уверен, что вы послушаете наш эфир. Мы вместе с вами переживаем за Екатерину. Правда, переживаем очень сильно за всех наших ребят. За Екатерину тоже. Вот. Но мы точно так же, как и вы, ей гордимся, и говорите ей это почаще. Еще, Светлана Яковлевна, мы поздравляем вас с 8 марта и желаем вам всего-всего самого-самого наилучшего. Что дальше после армии? Вот закончится все. Оно уже закончится нашей победой.
Ну, конечно, закончится.
Здесь других вариантов нет. Чем дальше будет заниматься?
Я сейчас учусь в Национальном университете на биолога. Вот. Надеюсь, все-таки у меня получится. Я получу это образование. Ну и, возможно, у меня есть такое желание переехать куда-то в тихое место.
Угу.
Да, где будет поменьше людей.
Поменьше людей именно? Да. То есть вы про людей говорите сейчас, не про боевые действия, не про...
Я вообще имею в виду вот где-нибудь в глушь переехать. Мне просто хочется хотя бы какое-то время морально отдохнуть, обдумать все, успокоиться, пожить спокойной жизнью.
Я как-то был в Калининградской области на Куршской косе, и там есть орнитологическая станция, где работают ученые, они там ловят птичек, там их окольцовывают и отправляют дальше. Я тоже всегда, ну, когда вспоминаю об этом, думаю, как классно. Вот они живут в своих там домиках на этой косе, где туда-сюда людей нет, только туристы какие-то приезжают, но с ним можно даже не пересекаться. Ловишь птичек, кольцуешь их и, в общем, живешь наедине с природой. Вот такой хотите, да, Катя?
Да, но только со своей семьей. Со своей Одна семьей. Не хочу.
Как будете праздновать женский день? Вы же, я так понимаю, от нас вы сегодня отправитесь снова на передовую.
Да.
Как вообще на передовой празднуют 8 марта?
Каждое 8 марта, независимо от того, где мы находимся, либо передовая, либо тыл, либо город, командование обязательно нас поздравляет всегда. Ну, не было еще ни одного года, чтоб пропустили и нас не поздравили. Как бы к женщинам всегда у нас внимание повышенное. Про нас не забывают.
А как поздравляют? Ну, то есть это какие-то слова, или, может, там цветов привозят, или торт кто-нибудь испечет?
Все делают. И слова, и цветы, и конфеты. Все для нас. Даже и выходные дают. Да.
А если вам дадут выходной, мужу дадут выходной, но ему все-таки не положено 8 марта?
Будем смотреть по ситуации. Если, сами понимаете, ситуация этим днем будет не очень, то, конечно же, и я никуда не пойду. Останусь на месте, как и на все праздники.
У нас буквально 2 минуты до конца нашего эфира. Екатерин, я бы хотел вернуться к вашим родителям и восхититься мужеством всех, кто живет в Донецке и окрестностях, ну, вообще в Донецкой Народной Республике. И хотел попросить вас, слушайте, а расшифруйте нам вот этот вот, вот эту совершенно удивительную любовь к родине. Откуда она берется, когда даже под страшными обстрелами люди не бросают свои дома? Вот да, это даже сейчас по Авдеевке видно. Наш корреспондент Александр Коц был там на следующий или через день, там, на следующий день после объявления того, что Авдеевка освобождена, вот, он приехал туда, там люди, которые говорят, ну, мы вас ждали, да, сидели в подвалах. Ну, нет, мы отсюда уезжать никуда не хотим, мы так и будем здесь дальше. Как так можно жить под этими, в этих ужасных условиях и не бежать?
Ну, вы знаете, я тоже очень много раз этому удивлялась. Мы с моим батальоном, вообще с нашей бригадой, ну, разные направления у нас были, ну и, соответственно, везде нам попадались гражданские люди. В таких местах, где, конечно же, ну, нам страшно. Ну, мы военнослужащие, понятно, мы это мы. Но гражданские при обстреле стоять, копать огород, к ним подходишь, говоришь, ну, как бы говоришь, пожалуйста, идите в укрытие, ну, вы можете переждать обстрел, потом вы займетесь своими делами. Нет. Там все расписано по графику. И действительно, люди настолько привязаны к своим домам, вот, да, сидят до последнего. Хотя вот некоторые даже остаются, просто в подвале остаются, потому что домов не остается. Но они даже с этих подвалов не уходят. Вот они все равно сидят, да, они ждут, когда территорию освободят. Люди, конечно же, в надежде на то, что будет восстановление, все будет. Не, ну понятно, ну, я думаю, конечно же, все будет. Правительство, я думаю, все это сделает.
Ну, конечно, мы это сейчас,
конечно,
хорошо,
да,
видим
это все время
по Мариуполю, да, что происходит в Мариуполе. А почему ваши родители не уезжают?
Тоже вот не хотят. Они, где они родились, там они и сидят. Какая бы у нас большая родина Россия ни была, но дом есть дом. И с нажитого места, конечно, ну, очень тяжело уезжать. Я даже вот помню по себе, вот уехали, но все равно хочется домой. Вот как бы там в другом месте красиво не было, как бы где хорошо не было, но дом есть дом.
Кать, мы поздравляем вас с 8 марта, с этим замечательным женским днем. Мы благодарим вас в очередной раз за то, что вы делаете, за вашу службу, за вашу отвагу. И мы, как граждане, благодарим, и государство вас благодарит. Все-таки, видите, у вас медаль за отвагу. Она очень органично смотрится на вашей груди.
Спасибо.
Вашему мужу мы передаем большой привет. И родителям тоже, и детям. Дай Бог, чтобы у вас все было хорошо. И дай Бог, чтобы у нас у всех поскорее была победа. И тогда вы сможете переехать куда-нибудь в тихое-тихое место.
Да.
Спасибо большое. У нас в гостях Екатерина Нестеренко, начальник медицинского взвода, лейтенант, награжденный медалью за отвагу. Мы, дорогие друзья, продолжаем вас знакомить с героями специальной военной операции здесь, в студии радио «Комсомольская правда». Вы все это слушаете, совершенно правильно делаете. Я Валентин Алфимов. Никуда не переключайтесь. Дальше будет еще интересней.
Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.